Привет, это подкаст «Чикаго». С вами Петя
и Андрей.
Вот, ну, собственно, давай начнем. У нас есть парочку тем, которые мы хотели бы обсудить сегодня. И я просто, не знаю, хотел о них с тобой поговорить. Вообще, как ты относишься вот к цифровым помощникам? И как их вообще сейчас называют? Цифровые помощники или...
Голосовые помощники, вот, мне кажется, скорее.
Да, голосовые, наверное, помощники. Допустим, если вот ты часто вообще ими пользуешься?
Я не пользуюсь ими вообще никогда. И я пробовал Siri. Ну, я пробовал не только Siri, я специально поставил еще Яндекс. Приложение, чтобы чисто под Алису и посмотреть, что это вообще такое. И что на айфоне я отключил Siri, что, ну, и перестал пользоваться, даже пытаться пользоваться Алисой, потому что, по-моему, они не делают вообще ничего, чтобы могло помочь. А что ты можешь про себя сказать? Ты пользуешься?
Ну, на самом деле, нет, я не сильно пользуюсь, просто на самом деле мне довольно странно, как вообще, в принципе, им можно пользоваться. И я вот не очень понимаю, в принципе, всю эту концепцию, потому что мне довольно странно как-то вообще вот эта фишка того, что ты управляешь голосом своим устройством, потому что мне кажется, это не очень удобно, особенно если ты где-то там, не знаю, находишься в общественном месте. Вот, потому что то есть ты сидишь и... или там, не знаю, идешь по улице и пытаешься сказать какую-нибудь команду, вообще на тебя начинает оборачиваться, ты не знаешь, что об этом думать, то есть как-то довольно мне это странно. Плюс еще, вот допустим, ну то есть, наверное, один из самых... то есть Яндекс, помощник Алиса, она мне нравится, наверное, больше всего, потому что, как мне кажется, она как-то умеет больше всего делать, чем остальные. Вот. Но я помню, я как-то играл с ней в игру, то есть у Алисы есть встроенные игры, в которой ты можешь с ней поиграть вместе. И я что-то стоял, готовил, вот. И начинаю с ней играть, вот. Я ей что-то говорю, она меня не слышит. Я говорю: «Алиса, типа там, не знаю, там, пойди налево», потому что там есть типа игра такая, которая в которой ты оказываешься на звездном корабле, и ты говоришь с Алисой, и она как бы по твоим командам делает какие-то действия на этом корабле. То есть ты можешь там пойти направо, пойти налево, там что-то посмотреть, там выяснить. В общем, я ей говорю: «Пойди налево», говорит: «Я не слышу». Говорю: «Пойди налево». «Я не слышу». Такой: «Блядь, Алиса, ну давай уже идти». Короче, это очень меня раздражало, и не знаю. В общем, с одной стороны, это, конечно, прикольно, с другой стороны, я не вижу в этом какого-то особого смысла. Потому что...
Да, они просто не работают сейчас так, как должны работать, как минимум. То есть у них объем того, что ты можешь с ними сделать, очень ограничен сильно. И ты попробуй у них что-нибудь спросить. Это был бы реально неплохая вещь, если бы, знаешь, ты мог бы задать вопрос. Вот сколько раз я не пробовал, что Siri, что Алиса спрашивать. Каждый раз, когда ты спрашиваешь напрямую что-то, например, там, не знаю, кто такой Билл Гейтс, она не начинает тебе рассказывать, кто такой Билл Гейтс, она тебе говорит: «Сейчас поищу в Гугле». И это все. И это каждый раз, на любой запрос. И, ну, я понимаю, что сейчас, наверное, технически сложно сделать так, чтобы она сразу тебе голосом выдавала то, что тебе нужно. Но, блин, тогда нафиг этот помощник вообще нужен? Он еще не... То есть ты не можешь, например... Ну, ты можешь давать простейшие команды, типа позвонить такому-то контакту, она определяет на слух, и все. Но это было, знаешь... Помнишь, как еще голосовой набор еще на кнопочных телефонах? На таком же уровне штука. Ну, работает чуть лучше только сейчас, и все.
Ну да, я согласен, что, то есть, мне кажется, должен быть какой-то определенный, может быть, какой-то определенный функционал, который они должны заменить, потому что они же не могут заменить, в принципе, все действия, которые ты делаешь с телефона. Наверняка это должно быть что-то типа как того, что ты едешь в машине, говоришь ей там, какая сейчас погода, там, не знаю, куда мне ехать там, и позвонить там, чтобы не отвлекаться от дороги. Вот.
Ну, да.
Но
да.
Как-то именно заменять голосовым помощником весь функционал телефона, мне кажется, неправильно. Но с другой стороны, сейчас же вот Google, они начали позиционировать свой голосовой помощник не просто как то, что заменяет там тебе, не знаю, какой-то функционал в телефоне, то, что он как бы делает за тебя какие-то дела.
Но он не выполняет те функции в полной мере. То есть, понятное дело, что это не замена ну, то есть, другому какому-то интерфейсу. Просто должен быть другой интерфейс. Не замена ему, а альтернатива. То есть, чтобы ты мог полностью вот все, что ты можешь делать пальцем, сделать голосом, я считаю. Потому что, ну, вот, допустим, ты опять-таки едешь, ну, ты занят, у тебя руки заняты, ты хочешь управлять телефоном голосом. И все должно быть голосом, я считаю, там. И он должен хорошо это понимать. Не просто там типа, ой, я туплю, ой, я вас не понимаю. Он должен работать, вот, если уж у вас вы говорите, что это голосовой помощник, то пусть он работает хорошо. То есть, я сказал там, подключись к Wi-Fi. Ну, то есть, типа, и он поймет, к какому Wi-Fi, даже, ну, чтобы это все автоматически происходило. А там, открой YouTube, там, вот, такой-то канал, и все, чтобы это вот так работало легко, с любым приложением, неважно, встроенное оно или скачанное, совсем, чтобы это все работало хорошо. А сейчас в нем смысла нет. Понятное дело, чтобы на все, чтобы какая-то технология развилась, естественно, начиная сначала там по нарастающей, вот так все лучше и лучше. И они действительно с каждым годом ее улучшают, потому что то, что было та Siri, которая была, только-только выпустили, по-моему, когда еще четвертый iPhone был. Ну, это вообще просто смешно, то, что там вообще ничего не было. Сейчас, конечно, все лучше, как и у всех остальных. Но вот насчет Google я не знаю. Ты говорил, да, что там какие-то у них будут сильные улучшения в этом плане, они будут там, он будет как-то учиться. Ну, хорошо, но, по-моему, сейчас Google, ну, наверное, самый слабый ассистент, хотя у меня никогда не было Android, может быть, на Android он работает лучше. Но вот в приложении Google я тоже, опять-таки, пробовал, он работает просто как та же Алиса, если не хуже.
Да, но с другой стороны, помнишь, вот у них было у Гугла, они на своей презентации, по-моему, это была не в этой презентации, а предыдущей, что они показали, как этот Google ассистент звонит в парикмахерскую и договаривается о том, чтобы назначить время. То есть он позвонил по обычному номеру в парикмахерскую и там начал говорить с человеком, который как бы не понял, что это ассистент. Вот, мне кажется, это, конечно, здорово. Вот, то есть...
Если это действительно работает, да, но ты уверен, что это прям вот так, как оно там показано?
Я не знаю, то есть мне кажется, что в России это пока такого нет, потому что он, по-моему, не работает в России. Вот, но здесь, в США, на самом деле, может быть, и работает. Вот, на самом деле, здесь много кто пользуется ассистентами, то есть вот прям, знаешь, если вдруг что надо сделать, то они не начинают писать в поисковик, как обычно делается, а начинают разговаривать уже. То есть на самом деле это прикольно, что мы переходим, ну точнее, как бы постепенно общение с телефоном, может быть, даже переходит от какого-то контакта именно пальцевого, там, не знаю, именно от нажатия каких-то кнопок к именно голосовому. То есть, может быть, к этому и идет. Все. То есть он телефон может стать каким-то, ну, то есть, в принципе, тактильные какие-то действия, возможно, в будущем уже и будут и не нужны. Вот. Мне кажется, это интересная фишка должна быть, но посмотрим. Конечно, сейчас это еще довольно на ранней стадии. Но не знаю, вот лично мне пока что больше всего нравится Алиса, потому что они как-то пытаются сделать не только, чтобы она какие-то функции выполняла, но при этом еще можно было с ней там и поговорить о чем-то, или там, не знаю, как-то она там шутит, что-то там, как-то, ну, вот такие фразочки вставляют, которые не просто делают ее обычным там роботом-поисковиком, а именно вот уже как-то больше приближают ее к какому-то такому умному ассистенту именно.
Очеловечивает.
Да.
Это как ты смотрел фильм «Еще»
Да,
она
да, да,
2013
да,
года.
да.
Ну вот, некоторые что-то подобное. Ну, да. Ну, это наверняка будет точно, не наверняка, это точно будет развиваться. Естественно, там лет через, не знаю, да даже 5-10 там уже черт что будет, уже наверняка она будет говорить так же, как и человек, и уже, может, наверное, нельзя будет отличить человека от робота. Но пока это все довольно в плачевном состоянии, по-моему. И, ну, то, о чем ты говоришь, да, это действительно добавляет жизни. И вот как раз хочется действительно, да, жизни, чтобы она прям воспринимала речи, и можно было говорить с ним как с живым, ну, или почти живым человеком. К сожалению, пока этого нет. И, ну, и плюс еще, как ты сам заметил, как ты будешь по улице идти, и какие, ну, приватность должна быть какая-то, как ты будешь управлять телефоном только голосом. Ну или телефон, то, что будет впоследствии вместо телефона, допустим, что там уж, я не знаю. Все равно ты же не сможешь давать все абсолютно команды голосом, потому что некоторая информация для тебя приватна. Ну и вообще.
Ну да, я тоже вот думаю о том, что это очень странная фишка в том, что типа ты все будут потом ходить, знаешь, по улице и общаться со своими ассистентами, и никто друга не будет слышать. То есть все будут ходить и говорить как будто сами с собой. Вот. Ну и плюс да, то есть как-то конфиденциальную информацию ты особо не скажешь там какой-нибудь.
Но все равно нужен будет интерфейс, да, который позволит тебе это делать, ну, приватно, соответственно.
Да,
Тоже
да.
тачскрин или что там? Я больше рассчитываю, мне больше интересный интерфейс в виде этого самого, господи, голограммы, но это, наверное, очень сложно воплотить. А хотелось бы.
Не знаю, зачем он, в принципе, нужен, этот ассистент в виде, ой, интерфейс в виде голограммы. То есть он как бы, мне кажется, тоже это не очень функционально, потому что он, скорее всего, будет намного слабже передавать цвета. И как-то, не знаю, может быть, это только какой-то, то есть какой-то отдельный функционал, знаешь, в плане того, чтобы если ты заказываешь в каком-то интернет-магазине что-то, то ты можешь отобразить это в голограмме, чтобы посмотреть, как это выглядит именно вживую, ну не вживую, а в 3D.
Я понял, да. 3D
Вот.
модель.
Но с другой стороны, сейчас же есть уже все эти VR-истории даже в телефонах. То есть ты можешь взять, допустим, в приложении IKEA, взять, открыть там этот VR-приложение и там какой-нибудь стол или стул поставить у себя в комнате. То есть мне кажется, вот именно VR, вот имеет какое-то, там не знаю, продолжение. Вот, но голограмма не уверен.
Такая еще интересная тема насчет тоже, она связана с вот этой всей техникой. Ты бы довел, ну вот сейчас же еще говорят о том, что машины будут на автопилоте и нас будут возить роботы, по сути. Вот ты бы, насколько ты готов довериться вообще машине, вот роботу, свою жизнь? Вот что вот ты садишься в машину и представишь, что у тебя нет прав. И ты говоришь, отвези меня куда-то, и тебя везет робот. То есть ты бы доверился, будешь? Гриш, например, говорит мне о том, что он бы гораздо охотнее доверился машине, чем таксисту. Вот что ты на этот счет думаешь?
Что я думаю? На самом деле, если говорить про, допустим, в Айове, я бы доверился спокойной машине, потому что здесь все дороги, они практически все прямые. То есть здесь, если ты куда-то едешь, ты едешь в основном по прямой. Тебе не нужно никуда там сворачивать, никаких там, не знаю, нету зигзагообразных там этих поворотов, что-то такого. То есть все едут по прямой. Поэтому в Америке я бы спокойно доверился и этому искусственному интеллекту в машине. Но в России мне вот очень, допустим, интересно, как это все дело будет работать, допустим, зимой, когда не видно ни полос, когда очень довольно серьезные климатические условия, которые там мешают работать, не знаю, как.
Сенсором, обзору, да.
Да. Вот, поэтому я не знаю. Сейчас я бы, наверное, не доверился компьютеру, потому что, ну, то есть, может быть, нужно, чтобы тогда все пересели на искусственную, ну, на машины с искусственным интеллектом, и тогда они сами между собой бы водили, и было бы нормально. Но когда у тебя есть кто-то, кто ведет машину сам, кто ведет машину там не сам, то это уже такое, как бы, не знаю, для меня
Да,
это.
да. Создает опасность. Но я на самом деле в любом случае доверяю человеку больше, чем компьютеру, вот честно тебе скажу. И как-то я с большой опаской отношусь ко всей этой штуке о том, чтобы доверять свою жизнь компьютеру. Например, доверил бы ты свою жизнь компьютеру, который бы делал бы тебе операцию на сердце. Ох, не знаю.
На самом деле, вот насчет таких роботов, то на самом деле, может быть, и да, потому что у них точность намного больше, чем у человека, потому что у человека есть какие-то, допустим, ну, то есть, там, какая-то погрешность, допустим, там, рука трясется или что там, что там обычно может быть у врачей, то
Ну,
есть,
понятно,
он не
человек не
может...
может сделать это идеально.
Да, то
Ну,
есть, он
у
как
него есть
бы...
погрешность.
Да, то есть, а машина, она все время одни и те же процедуры, она выполняется по одному и тому же алгоритму, у нее, в принципе, нету каких-то серьезных погрешностей в плане там, куда она должна там попасть или что-то такое. То есть она довольно четко выполняет все свои действия. Поэтому на самом деле вот насчет операции, может быть, я и поспорил, потому что, допустим, то есть если сравнивать машину, ну, искусственный интеллект в как автопилот, искусственный интеллект, который бы там, не знаю, помогал делать машине операцию, то, наверное, я бы больше доверял машине, которая делает операцию, нежели чем той машине, которая водит, потому что вокруг тебя еще, когда ты едешь на машине, есть куча разных факторов, которые могут быть совершенно, ну, то есть очень резко могут на тебя повлиять, там, не знаю, какой-нибудь олень выбегает, там, не знаю, какая-нибудь другая машина вылетает навстречу, там, не знаю, птицы, там, какой-нибудь дождь, снег, то есть там куча всего. А в операционной, в принципе, у тебя довольно все стандартно происходит, у тебя есть какой-то участок тела, который машина, в принципе, должна знать, и она делает операцию именно уже, ну, то есть, как бы, как конвейер, вот.
Ну да, но это просто у нее же возможно всякие. Понятное дело, что есть человеческий фактор, человек, естественно, ошибается, и, скорее всего, даже чаще, чем машина, но просто когда компьютер, он просто тоже подвержен, да, может что-то пойти не так. Или он, например, неадекватно отреагирует на какую-то нештатную ситуацию. Такое же тоже может быть, например, человек, ну не знаю, там двинется как-то, или, ну, знаешь, там бывает, что. Хотя не уверен. Ну, в общем, какие-то обстоятельства неожиданные, которые бы человек как бы справился с ними, а машина, мне кажется, нет. Но я, правда, не хирург.
На самом деле, мне больше интересен вопрос о том, кто должен нести ответственность за, допустим, у тебя машина сделала операцию, да, и получилось так, что там произошла какая-то ошибка, или там пациент не выжил. И вот кто несет ответственность за то, чтобы...
Ну да.
Ну, то есть, что делают машину, там, не знаю, отключают, или там лишь... Или какого-нибудь там инженера, который работает с этой машиной, он как-то там, не знаю, несет вину, или врач, который работает совместно с этой машиной, там тоже как-то несет за это какую-то ответственность.
Я думаю, что это в каждый отдельный случай, это индивидуально, я думаю, это будет происходить расследование. Но это как с тем, что когда самолет падает, например, кто виноват, выясняют там пилоты, диспетчеры, техника, ну вот, проводят расследование и выясняют, кто виноват. Собственно, и в этом случае виноват, может быть, могут быть разные люди, потому что, может быть, машина сбойнула из-за того, что реально тот, кто ее обслуживает, там что-то накосячил, или изначально уже машина была каким-то образом, там у нее был какой-то дефект, о котором там производитель не сообщил, допустим, и из-за этого произошла ошибка. Там, поэтому тогда производитель будет виноват, ну и так далее.
Ну, наверное, да. Так, ну что, мы будем к следующей теме переходить или еще об этом что-нибудь поговорим?
Да, можно к следующей.
Так, следующее. По поводу медиа. То есть я на самом...
Медиапространство.
Да, на самом деле я недавно подумал о том, что... вот я, точнее, это как, недавно встретился с чуваком, он тоже из России, и мы с ним начали обсуждать вообще новости и то, как он относится к тому, что вот он собирается оставаться в Америке, не собирается оставаться в Америке, вот. И основной мыслью, которую он говорит, о том, что он хочет оставаться в Америке. Я говорю, а почему? Он говорит, что потому что очень много плохих новостей приходит оттуда. И что... Ну, я в смысле говорю о том, что очень много плохих новостей приходит из России. И что он просто как бы немножко боится даже возвращаться, потому что он читает там новости и понимает, что как-то становится все хуже, хуже и хуже. Вот. А я ему говорю, что, может быть, это из-за того, что ты сам себя окружил такими новостными, ну, то есть такими новостными агрегаторами, не знаю, там, группами, каналами в Телеграме, там, не знаю, читаешь какие-то сайты, которые тебе больше нравятся, как, ну, какую информацию они дают. И ты как бы сам начинаешь, то есть ты сам себя окружаешь вот этими вот новостными пространствами, этим новостным пространством, и получается так, что ты и эти новостные пространства как бы подпитывают твое мнение о том, что происходит в России. То есть получается такое, что ты находишься в таком немножко замкнутом кругу, что ты сам выбрал себе вот именно эти каналы информации, которые ты принимаешь, и дальше ты, исходя из них, уже строишь какую-то картину мира. Хотя на самом деле есть другие информационные ресурсы, которые эту картину как-то немного иначе описывают. То есть какие-то там события в мире или в России или что-то такое. То есть я вот хотел об этом поговорить. Как ты думаешь, вот насколько ты, вот у тебя какие-нибудь есть там подписки, там, на Медуза или там какие-нибудь еще каналы там в Телеграме или...
Не, я понимаю, о чем ты говоришь, да, конечно. Ну, я думаю, это большинство людей так, в принципе. У них есть какая-то определенная точка зрения, они стараются читать, смотреть и слушать какие-то СМИ, которые так или иначе более-менее их мнение поддерживают. Мне кажется, это нормально абсолютно. Другое дело, что я считаю, что любая точка зрения должна быть, как бы сказать, перед тем, как сформировать свое собственное мнение о каком-то вопросе, ты должен, я считаю, посмотреть, как об этом, ну вот, допустим, есть какой-то инфоповод, тот же Иван Голунов, например, ты слышал, наверное, да?
Да.
Ну вот, или что бы то ни было, не обязательно Иван Голунов, что угодно. Что-то произошло, не знаю, вот теракт произошел. И могут быть разные версии событий там. И, соответственно, перед тем, как сформировать какое-то свое мнение, мне кажется, нужно посмотреть, как это. И я так стараюсь делать, я специально подписываюсь и смотрю СМИ не только те, которые мне близки по идеологии, еще чему-то такому, но и те, которые мне не при... ну, как бы для меня неприятны. Чтобы получить как бы две точки зрения и понять вообще, кто где прав. По-моему, это самое. Это вообще во всем так, мне кажется, поступать.
Ну, ты часто так
И
делаешь? То есть...
поэтому, ну да, у меня есть специальный, у меня есть тот же, ты знаешь, Яндекс.Дзен.
Ну да, но там какая-то... Я вот пытаюсь как-то там найти более-менее какую-то нормальную информацию, но там просто какой-то фарш из всех разных СМИ, которые там чуть ли не, знаешь, там, типа 7 дней и эхо Москвы в одном и том же там. В одной и той
Ну
же линии
да,
постоянно.
там все подряд. Ты можешь все что угодно там подписать как-то. Я захожу на какие-нибудь сайты, в том числе через Дзен. То есть я в основном я читаю Медузу как основной этот самый, потому что последнее время, последние сколько-то, года полтора, просто я понял, что мне их они относительно объективны, потому что там нет такой вот. Несмотря на то, что он вроде как считается таким супер каким-то либеральным и очень таким вот типа оппозиционным ресурсом, но, по-моему, он достаточно объективный, там нет нигде такой, знаешь, прям какой-то вот дикой пропаганды вот этих вот этого всего. То есть, как есть, например, на «Эхо Москвы», знаешь, там просто все говном исходятся на то, как в России плохо и как все вообще очень мерзко. Ну, там просто постоянно это. Но, кстати, на «Эхо Москвы» я тоже подписан, у меня есть приложение, я читаю периодически. Специально, чтобы знать, что пишут разные люди. То есть я считаю, что вот есть «Медуза», есть какой-нибудь там, что еще, база какая-нибудь, в принципе, более-менее, это в Телеграме, знаешь, если, может быть, издание. Есть, короче, вот такие ребята, которые мне интересны. Потом есть что-нибудь среднее, типа «Эхо Москвы». Хотя тоже, так, не особо. Есть еще «Новая газета». А есть прям совсем, ну, такое прям, что я считаю провластным совсем. Что мне не очень близко. Но я все равно читаю там, тоже «Ленту.ру», например. Не «Лентач» именно, а «Лента.ру», потому что там позиции, которые, официальные, так скажем. А телевидение я вообще не смотрю.
Ну вот, на самом деле, я к чему вообще этот разговор завел? О том, что получается раньше у тебя, ну, в силу, наверное, того, что была такая ситуация вообще, что раньше у всех, в принципе, был телевизор, да, и, наверное, и там, не знаю, радио. И через этот канал, в принципе, транслировалось, наверное, 90% вообще всей информации, которую люди могли получить извне. То есть, как бы телевизор, это он, то есть все знали, все получали одну и ту же информацию, и все начинали ее как-то по-своему интерпретировать. Вот. А сейчас у тебя получается так, что у тебя то есть каждый человек, он формирует свой новостной поток. То есть из какого-то моноканального медиа приема ты переходишь в такой как бы поликанальный, когда ты сам
Я
формируешь
понял,
себе.
я понимаю, что ты имеешь в виду, да, но только все равно, просто это немножко трансформировалось, потому что те люди, которые все равно остались все те же самые, как бы, люди, которые читают одну или другую позицию. Просто эта позиция выражается не только на телевидении теперь, а там на тех же ресурсах в интернете. То есть, если человек смотрит постоянно там Первый канал и какие-нибудь политические шоу, скорее всего, он читает ну, ту же Ленту.ру, например. А там позиция один в один. То
Ну
есть, по
так.
сути, просто средство получения информации получается другое, но все равно остались те же люди, которые получают, которые как бы придерживаются одной точки зрения, есть приверженцы другой. Ну и как бы, соответственно, они читают разные СМИ, смотрят разные вещи.
Ну да, я просто к тому, что я не уверен, что, знаешь, вот все люди, которые читают, допустим, какой-то оппозиционные СМИ или там что-то такое, то они еще, знаешь, типа, блин, вот сейчас, я сейчас посмотрел, короче, там, не знаю, «Дождь», почитал «Медузу», а сейчас он тогда обязательно еще прочитает какой-нибудь там, не знаю, типа «Московский комсомолец» для того, чтобы точно разобраться в этом вопросе. Мне почему-то кажется, что на самом деле все...
Он варится в этом самом и ничего другого, кроме этого, не видит.
Да,
Ты это имеешь в виду?
и поэтому получается вот такая штука. Но мне кажется, что я просто все к чему веду, что сейчас очень важно как-то, наверное, уметь не просто принимать информацию из разных каналов, но иметь ее именно вот очень эффективно, ну не очень эффективно, а как-то обрабатывать и понимать, что есть там, не знаю, не то чтобы ложь, но там, что как бы является только односторонним взглядом, а что является там, допустим, полным описанием картины, происходящего. Вот. Поэтому мне просто такая мысль пришла недавно в голову, вот поэтому я решил с тобой обсудить это дело. Вот.
Да, я понимаю, и у всех есть, естественно, конечно, когда у людей, что с одной, что с другой стороны, ну, я все равно разделяю, там, знаешь, на тех, кто там дофига оппозиционер, хотя я не могу сказать, что я поддерживаю кого-то, ну, и того, или другого. Ну, есть, мне кажется, это есть и в Америке, я уверен, да, есть какая-то более-менее общая позиция, есть что-то, типа, не знаю, то, что в оппозиции к этому.
Ну,
Кстати,
все
как там с этим в
в
Америке?
оппозиции просто все, кто... Вся оппозиция сосредоточена на том, что они, типа, не любят Трампа. Вот это, типа, основная оппозиция. Вот, а так, конечно, они... Допустим, Айова, по-моему, считается демократическим штатом. То есть здесь, по-моему, большинство демократы. Вот, но... Сенатором является республиканец. И, допустим, по поводу учебы и всяких вот этих вот денег, которые выделяются здесь на университеты, развитие обучения, здесь довольно ситуация испортилась после прихода республиканца, потому что они как бы вот считают, что типа это нужно только тем, у кого есть деньги. То есть, если у вас нет денег, то вы типа идите работайте. А если деньги есть, то тогда в таком случае вы можете, там, не знаю, заплатить за обучение и там повысить квалификацию или что-то такое. Ну, то есть пойти в университет. Вот, поэтому довольно здесь тоже серьезные проблемы с тем, что вот есть такие два мировоззрения о том, что вот всем ли нужно образование или не всем. Вот, но это то, что касается, наверное, Айова преимущественно, то есть только вот в аспекте обучения. А так, в основном, в принципе, те, кто, как мне кажется, у них есть какая-то голова на плечах, то есть они как-то способны думать более-менее адекватно, то они очень сильно не понимают, почему вообще избрали этого чувака. И, ну, я имею в виду Трампа. Вот, и
Я понял.
поэтому, короче, вся фишка в том, что, ну, сейчас уже скоро будут новые выборы. Вот. И сейчас уже, по-моему, скоро будут, уже начинаются праймерис. Или скоро начнутся. Вот. И, кстати, прикол в том, что вся вот эта предвыборная кампания здесь, она действительно очень активна, и что даже вот в наш город приедет точно совершенно, я уверен, что приедут эти кандидаты в президенты. И будет даже с ними встреча. Вот, так что посмотрим. Посмотрим.
Ну а вообще, кстати, вот ты общаешься с американцами, у них вообще в информационном поле, они, их вообще что-нибудь интересует, кроме Америки? Потому что есть такое мнение, что, мол, американцев вообще ничего не интересует, что, на самом деле, знаешь, они интересуют. Это вот у нас, типа, в России, да, там что-то там, а что там в Америке, что там еще там, типа, есть такое мнение, мол, что в американцев вообще ничего не интересует, кроме того, что происходит с их страной. Это так или ты не можешь, как, что ты можешь сказать,
Не,
интересно?
ну, на самом деле хороший вопрос, да, потому что с одной стороны, во-первых, я общаюсь только с молодыми американцами, вот, ну, не очень много людей, которые, ну, может быть, там с какими-то, не знаю, там, сотрудниками, вот, но в основном, конечно, есть такая, да, фигня, что они практически не выезжают из США. Вот, и, допустим, здесь в Айове даже есть, у меня есть подруга, которая говорила, что когда она сказала, что она своим родителям, что она хочет путешествовать, они сказали, типа, зачем куда-то уезжать из Айовы? Это же такое офигительное место, зачем куда-то вообще ехать? Мы не понимаем, типа, что ты хочешь? Вот. Но с другой стороны, допустим, они очень сильно интересуются культурой других народов, то есть там, допустим, когда мы с ними куда-то ходим или там просто разговариваем, они постоянно спрашивают, как у вас в России это, как у вас в России там что-то происходит, то есть люди довольно сильно интересуются. Вот, но в плане, наверное, путешествий, мне кажется, они довольно консервативны и больше предпочитают там путешествовать именно по Америке. Потому что мне такое ощущение, что они считают, что, наверное, тот класс услуг, который они получат в Америке, они больше не получат нигде. Вот. И на самом деле Айова в таком понимании, мне кажется, знаешь, таким, как это, Хоббитании, где там жили хоббиты вот эти, вот, знаешь, там где
Шир.
Шир, да, вот, короче, это, знаешь, такое вот, типа, место, где, типа, все офигительно, все там, знаешь, постоянно солнце, там все какие-то добренькие ходят, там с друг другом здороваются, все дела. Вот, а вокруг у них такой, типа, знаешь, гигантский неизведанный мир, там что там происходит, непонятно. Вот. Ну, да, мне кажется, что вот какой-то у них такой взгляд. Но, конечно, если ты будешь разговаривать, наверное, не знаю, с людьми из Нью-Йорка или там из Лос-Анджелеса, из больших городов, конечно, у них будет другое представление, наверное, об этом. Вот, потому что, наверное, такие более активные люди живут. Вот, а в таких вот штатах, типа Среднего Запада, все предпочитают более спокойную жизнь, то есть так прям так чилить. Вот. И поэтому, наверное, куда-то выезжать для них это такое что-то типа, зачем? У нас же так здесь все хорошо, зачем куда-то ехать? Вот. Но, допустим, для меня это, конечно, когда я с ним об этом говорил, это было довольно странно, потому что, то есть, мне кажется, что для человека, который из России, плюс еще, наверное, который из Москвы, куда-то вообще, типа, никуда не ездить довольно странно, потому что, типа, это очень, как-то мы можем сидеть и никуда не ездить, потому что вокруг это столько всего, чего можно поделать, а мы сидим дома. То есть, для меня это, конечно, было очень странно.
Да. Ну, потому что у нас-то, если никуда не будешь уезжать, то очень быстро приуныние наступает. Не, я люблю Москву и люблю Россию, но, типа, согласись, что хочется выезжать все-таки и увидеть что-то еще, кроме этого. Ну, может быть, у них просто это не в традиции, не в культуре, типа там.
Ну, знаешь, на самом деле они же по стране очень много путешествуют сами по себе, то есть у них же, по сути дела,
Мобильность населения большая, хорошая у них, я скажу.
да, то есть
Типа
как
люди
бы,
часто переезжают там.
да, то есть если ты где-то нашел работу, там, допустим, ты родился в Айове, а нашел работу там, в, знаю, каком-то там, в Нью-Йорке, в Канзасе, в Техасе или где-нибудь еще, то нет каких-то, мне кажется, больших проблем, чтобы переехать, потому что, вот, допустим, вот интересная вещь, я спрашиваю у них о том, что, как они вообще относятся к тому, что вот они постоянно куда-то едут. То есть для них, допустим, проехать там, не знаю, 5 часов на машине куда-то из одного города в другой, это довольно, типа, ну, нормальная вещь. То есть, типа, они не видят никакой проблемы, они говорят, что, ну, это не так долго, допустим, я сел, поехал, типа, приехал. То есть, 5 часов, ну, окей. А для меня 5 часов ехать на машине, там, не знаю, где-нибудь в России, не знаю, для меня это очень долго. Но, с другой стороны, когда они говорят о том, что для того, чтобы, допустим, они где-то живут, и что если, допустим, из дома до работы ехать больше, чем 20 минут на машине, то это для них далеко. А для меня наоборот, знаешь, типа, что если я живу в Москве, я там, не знаю, с теплого стана еду куда-нибудь там, не знаю, в центр, то там провести час или 40 минут в дороге для меня, в принципе, норм. Вот, то есть это довольно прикольная такая фишка, которую я заметил у них.
Как-то мы сползли с медией на такие вещи, но интересно, интересно.
Да, я заметил, что мы в прошлый раз сказали, что мы не будем говорить про политику. И тут мы уже немножко про
А мы про
политику.
политику особо, ну, чуть-чуть совсем буквально. Ну, можем перейти, на самом деле, если тебе, или тебе есть что еще сказать, потому что у нас еще есть легкая тема. Как раз, чтобы разрядить обстановку.
Ну, если... Не, мне всегда есть что сказать. Ну, давай попробуем перейти дальше, что.
Вот, мы хотели тут коснуться темы киберспорта, хотя я не знаю, насколько это вообще там актуально интересно. Я в последнее время за этим особо не слежу. Ну, я не особо никогда сильно не следил. Но я смотрел Hearthstone, смотрел LoL, League of Legends, немножечко смотрел WoW. А ты что можешь сказать?
Я захотел об этом поговорить после того, как я увидел новость о том, что, по-моему, ЦСКА или кто-то там, короче, они провели,
А, да, знаю, знаю. Ну,
короче, да,
говори.
они провели турнир по FIFA, киберспортивный, на который потратили там бешеные бабки, сколько там, 30-37 миллионов
33
рублей,
миллиона.
33 миллиона
Да, или
рублей, да,
37.
и туда пришло типа 10 человек.
Так
Это,
никого и не
конечно.
звали. Ты
Чего?
знаешь, в чем прикол-то? Ты знаешь, в чем прикол-то? Почему это произошло? Потому что это чистый попил бабла. Это все
Ну,
было ради того,
в принципе,
чтобы
логично, да. То
разбери
есть после
деньги.
такой новости это логично, да.
И там, более того, там же было настолько открыто это все, ну, нагло это было сделано, потому что там они каких-то... Я этих ведущих не знаю, но сам факт. Я просто видел пруфы на той же Медузе, опять-таки. Там были сообщения вот в этом, вот организаторы этого типа турнира заявляли, что там будут вот эти двое ведущих, ну, я так понимаю, какие-то известные ведущие, которые там киберспорт комментируют или что-то подобное. Ну вот, так вот они их заявили, и заявили еще, что они будут платить им, типа, да, по 400, гонорар каждого 450 тысяч рублей. Эти чуваки подтвердили, ну вот девушка и чувак подтвердили, вот двое ведущих подтвердили, что они там не участвуют. И никого не... И 4, ой, простите. И 400 тысяч, 450 тысяч им не платили, поэтому... Это все попел бабла и столько... Короче. Там же еще суть в том, что сначала хотели выплачивать победителям по 1 000 000 рублей, а потом по правилам, я так понял, по правилам этой самой EA Games, что ли. Это же, они же по FIFA, ну вот. Они говорят, что что-то там у них какие-то правила в EA, что, мол, родителям нельзя платить больше, чем 2500 долларов и что-то такое. И в итоге, короче, снизили эту цену даже до там что-то 80 тысяч рублей, а при этом потратили 33 миллиона. Ну, понятно, для чего это все было сделано.
Ну да. Но странно, почему, интересно, какой-то есть лимит на
Ой,
призовой
это я
фонд
вообще, я тоже
PFC?
первый раз только что, да, реально увидел и не понимаю, почему. Я бы понял, если бы они сказали, нет, этого слишком мало платить, у нас это, типа, высокие стандарты, мы своим людям платим больше. Это был, я понял, а когда, типа, вы не можете так, типа, платить, странно.
То, что это попил, конечно, это понятно, но странно, вот почему они не могли сделать. Почему они не могли сделать нормальный турнир? Действительно же, дофига народу им тебе интересуется. Вот, но у меня на самом деле еще есть другой вопрос о том, что, а вообще об этом киберспорте, что, типа, что, по сути дела, является киберспортом, и, допустим, вот если я играю там, не знаю, в Hearthstone, то я могу считать себя спортсменом или нет? Вот. Или там ты играешь какую-нибудь в League of Legends или там в Доту, то можешь ли ты быть киберспортсменом? Вообще, как не думал быть киберспортсменом, там, не знаю, настолько, чтобы просто там, не знаю, сколько там они, по 8 часов проводят там на тренировках, или сколько они там проводят на тренировках. Вот.
Ой, я без понятия. Очень много. Ну, да нет, я об этом серьезно никогда не думал вообще. Потому что понятно, что это путь, ну, не то чтобы никуда, но просто ты понимаешь, что как бы тебе не нравился, ну, только если тебе очень, прям, знаешь, есть люди, которым эта игра прям вот какая-то определенная игра, в которой они играют, так нравится, что они прям, ну вот просто они не могут, они вот играют, только играют, и все, и вот не могут оторваться вообще, играют, играют. И такие обычно и становятся, собственно, мне кажется, с киберспортсменами, потому что они играют, играют, и потом доводят свое совершенство, навык до такой степени, что они уже вот там одни из лучших в мире. Но это надо реально очень сильно любить игру, а так, если ты, типа, ну да, мне нравится, но по сути я хочу этого чисто ради того, чтобы заработать деньги, потому что есть люди, знаешь, которые, о, я буду сейчас играть в игры и зарабатывать кучу денег. Ну, так проблема в том, что чтобы играть так хорошо, чтобы получать столько денег, чтобы стать киберспортсменом и участвовать даже не то, что стать там победителем, а хотя бы участвовать в этих турнирах, ты должен развить свой навык игры до такой степени, что ну, тебе нужно сидеть и только играть. Вот и вообще ничего не делать, только играть. И по сути, когда ты так делаешь, соответственно, ты забиваешь на все остальное, ты не получаешь там денег, которые ты мог заработать на работе, или образование, которое ты мог в это время получать, чтобы потом заработать с помощью этого образования деньги. Ты по сути это такой думаешь, ну вот сейчас, если я посижу и разовью свой скилл и стану хорош, то я смогу получить денег. Но по сути ты тратишь все это время на то, чтобы вот этот скилл развить, а потом этого может и не стать, потому что люди, которые получают много денег в киберспорте, единицы. И те, кто там играет, вот, то, что аудитория там того же League of Legends, блин, я не знаю, какая сейчас там аудитория, ну, допустим, 10 миллионов. А количество людей, которые получают большие деньги за участие в этих турнирах, сколько их там? 5 человек, одна команда из там 10 миллионов, грубо говоря, ну, это невозможно, это очень сложно, потому что ты можешь реально потратить там кучу времени на то, чтобы все совершенствовать, а потом не получить ничего, просто просранные там 2 года, которые ты мог потратить на более важные вещи.
Ну, с другой стороны, сейчас же как бы киберспорт не ограничивается только именно с этими мероприятиями, где они там выигрывают эти бешеные бабки, там, в смысле соревнований. Сейчас же еще есть
Ну,
всякие
стримеры.
стримы, ну, то есть дофига же всего, где, в принципе, можно какие-то деньги зарабатывать. Вот, ну и плюс, мне кажется, что сейчас это уже не так, что ты, знаешь, там всю свою жизнь сознательно сидишь и играешь там в какую-то определенную игру, и ты уже там, знаешь, не видишь ни друзей, никого, только играешь, 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 и как бы только вот из-за этого ты можешь стать киберспортсменом. Мне кажется, что в принципе это сейчас же уже есть эти команды, у них наверняка есть всякие какие-то разработанные программы для того, чтобы тренировать людей, для того, чтобы делать отборы о том, что ты можешь пройти в команду, ты не можешь. То есть, как бы, в принципе, это как, наверное, как в футболе, то есть такая некая машина, которая уже отбирает сама людей, которые, в принципе, потенциально могут стать киберспортсменами. Я думаю, что это уже не настолько задротская тема, как, наверное, может быть, была раньше. Вот что-то типа там играешь, 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 и потом там типа в это уже такое больше, ну, такое, как бы, как... Это же уже как бизнес, скорее всего, и поэтому наверняка есть уже всякие системы, как туда попасть, не попасть, вот. Плюс еще там
Да,
же...
понятно, но в любом случае, все это естественно, но в любом случае, но это просто факт, ты иначе это не сделаешь. Ты не сможешь играть, не знаю, в Counter-Strike на мировом уровне, если ты не будешь играть в Counter-Strike каждый день по 8 часов.
Ну, а может быть, ты сможешь просто, допустим, если ты нормально тренируешься, ну, то есть, если у тебя тренировки по какому-то там построены на определенном алгоритму, так, чтобы там натренировать именно какие-то там определенные твои скиллы
Ну
или
да,
там...
они так и делают, да, они
Ну да,
так и
то есть, не
делают.
обязательно проводить 8 часов в день на тренировках. Допустим, я, по-моему, смотрел какое-то видео, говорят, что вообще они там по 4 часа сидят, просто какой-то интенсив делают себе, и все. Вот, то есть...
Зависит от чего еще какая игра, потому что это тоже важно. То, что, ну, в Хардстоун, например, можно быстрее, мне кажется, отточиться.
Мне кажется, что, наоборот, Хардстоун вообще невозможно отучиться играть, потому что постоянно все эти обновления, которые там просто меняют игру к чертовой матери каждый раз, мне кажется, в него вообще там отучиться играть профессионально очень сложно, потому что там играешь, 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 привык к какой-то системе, бац, все просто
Ну
поменялось
да,
полностью.
но эти профессионалы, когда они уже на таком уровне, они обычно быстро, ну понятно, что им приходится перестраиваться, но они быстро обычно это делают, потому что они уже столько дополнений до этого увидели, что они привыкли, и как-то у них мозг на эту тему заточен тоже.
Ну да, меня достаточно сильно больше поражает, что люди смотрят этот World of Tanks и эти самолетики. То есть
Да,
это
вот
типа,
это...
это тоже киберспорт считается. То есть как бы, но это же настолько медленнее, это же медленнее, чем FIFA. То есть FIFA, она сама по себе довольно медленно развивается, там сюжет игры, ну не сюжет игры, а как бы сам игровой процесс довольно медленный, им довольно скучно следить. А вот эти танки, я же вообще не понимаю. То есть это как-то, я не знаю, это только стримы или есть какие-то чемпионаты по World of Tanks, где тоже, знаешь, типа собираются команды и там на экранах показывают каждый танк, как он там куда-то едет. Не знаю, мне кажется, это же
Я
очень плохо.
смотрел... Не, я не смотрел чемпионат, естественно, по World of Tanks, но я знаю точно, что они проводят какие-то там чемпионаты. Я смотрел просто интервью... Точнее, даже не интервью, серии. Короче, типа, как Дудь. Короче, есть такой чувак Пивоваров, журналист. Ну вот, у него есть канал на Ютубе редакция. Ну вот, и он всякие хорошие журналистские такие ролики делает. Ну вот, и там как раз был про киберспорт, и он ездил в Минск, по-моему, как раз в этот Wargaming, где вот этот World of Tanks разрабатывают. Ну вот, и говорят, да, у них там проводятся какие-то турниры. Ну, слушай, это определенно же, то есть вот этот World of Tanks, World Warships, вот эти все самолеты, танки и корабли, это же все под определенную одну и ту же аудиторию людей, как они говорили, по-моему, они даже так говорили, что-то для мужчин старше 35, что-то такое. Ну вот. Ну и, в общем-то, это их аудитория. То есть, вот эти, знаешь, мужички 35-40 и дальше, которые вот особо ни во что не играют, но вот типа в танчики им интересно играть.
Ты, кстати, когда-нибудь играл в танчики или в кораблики?
Никогда не играл. Один раз она у меня была установлена на компьютере. По определенным причинам я хотел ее попробовать, но так и не попробовал.
Определенные причины? Что это за причины?
Не в эфире будет сказано.
Ладно. Я один раз сыграл, у меня было на телефоне. Я скачал себе World of Warships
А что, есть телефонная версия?
Да, и я ее удалил через
Офигеть.
15 минут. Вот, потому что
А, ну мощь службы, да?
я очень долго куда-то плыл на одном своем корабле, мне задолбало. Плюс я пытался там прицелиться куда-то, было очень сложно. В общем, я быстро все удалил. Кстати, вот на самом деле это одна тоже из фишек современного геймера, что ли, или как-то там, что он вообще не хочет, мне кажется, разбираться, в принципе, в игре. Он хочет, чтобы он, типа, вот установил, сразу вышел на какое-нибудь поле боя, и сразу все было сразу понятно. То есть вообще никто не хочет ни в чем разбираться, хочет сразу типа вот играть, как вот
Ну да,
из
но это
коробки
называется
достал и
пикап.
установил.
Да, пикап энд плей, типа. Ну, ты понимаешь, что это значит. Ну, типа, чтобы было максимально легко реально войти в это все. Но это, в принципе, людей можно понять, потому что их постепенно-постепенно к этому подводить, потому что согласись, что. То есть. там старые игры, которые там мы играли еще в детстве или там в юношестве, они тебе особо, не, они что-то тебе давали, но типа они не разжевывали настолько сильно, как сейчас. То есть, когда тебе буквально в каждой игре тебе говорят, куда точно, в точности, куда тебе нужно, что тебе вообще в точности нужно делать, по сути, ты просто выполняешь команды, которые тебе дают. Во
Ну да,
многом.
да. Так, ну что, у тебя есть какие-нибудь еще темки?
Ну, буквально совсем чуть-чуть, но я даже не знаю, это по поводу Диснея, потому что в последнее время что-то Дисней, ну как последнее время, последние уже лет, когда они там Star Wars-то купили. Вот примерно с того времени-то они начали поглощать все на свете, и мне, я боюсь, как бы они не купили всю Америку.
Ты, кстати, смотрел, ну ты же смотрел Дисней эти «Звездные войны» с Кайло, где там этот Кайло Рен?
Да. Ну, я смотрел все «Звездные войны», последние, кроме отдельного фильма про Хана Соло.
Кстати, вот, по-моему, про Хана Соло было, в принципе, неплохо. Насколько я помню, я смотрел его, и мне даже понравилось. Вот. Я вот недавно посмотрел «Аладдина». Это же, по-моему, да, это же Дисней, по-моему, да, его тоже
Да, да,
пересдел.
да, да, да.
Короче, вот это довольно странная фигня была, потому что, то есть, я лично думал, что это, может быть, будет какой-то там, не знаю, приквел к мультику, или там, наоборот, какое-то там отдельное ответвление от истории, там, этого мультика. Но
А это просто повторение, да?
просто тупо сделали мультик со всеми такими же песнями, со всеми такими же практически диалогами, со всеми такими же сценами. Но это снял Гай Ричи. Вот. Но на самом деле что-то Гай Ричи мне в последнее время не очень нравится. То есть он снимал «Меч короля Артура», и сейчас он снял этот «Аладдина». Очень, конечно, не знаю, как-то у него странно. То есть потому что там, вот когда, допустим, они находятся на улице, у них съемка должна подразумевать, что они вот там, не знаю, бегут по какой-то улице в этом городе. Вот, но на экране это кажется таким, как будто это вот действительно снимается в студии. То есть ты прям вот чувствуешь, что здесь стоит прожектор и светит ему в лицо, как он бежит, а там прожектор стоит и светит на стену так, чтобы там типа создать какую-то видимость солнечного
Так
света
оно
и
и
теней.
происходит.
Да,
Так
но
так.
по сути дела у тебя в кино должно казаться, что даже если ты снимаешь в студии, что ты не в студии. Вот, то есть у тебя должно казаться. С другой стороны, может быть, они так и хотели, потому что в какой-то степени это, наверное, было сделано под стиль этого, господи, мюзикла. То есть, может быть, если это мюзикл, то это подразумевает то, что там, наверное, есть какие-то декорации, то, что на экране это заметно, то есть, наверное, это как-то вот именно подыгрывает
Скорее всего, это
этой теме мюзикла.
скорее специально, да. Плюс это же был мультик, как бы, а тут атмосферу как раз такую мультяшную, мне кажется, должно быть. Хотя я не видел, опять же, это и мои домыслы.
Да, но вот если, допустим, они сделали какой-нибудь приквел к мультику в этом фильме, ну, то есть в стиле этого фильма, было бы намного круче, допустим, там про историю Джина, как он вообще там, откуда он взялся, что с ним было, почему он находится в лампе, почему он в наручниках, там про этого, как звали этого злодея главного?
Джафар.
Джафара, да, допустим, что там, почему Джафар такой урод, что там происходит, что вообще, зачем он там. В общем, мне кажется, было бы интереснее, чем если они сделали вот просто тупо копию мультика и вставили
Так я
его.
вот, да, я как только я узнал, что они начнут, что они выпустили первый, я не помню, кто из них был первый, то ли Король Лев, то ли Дамба, не знаю. И как только я узнал потом, после этого, что они будут пускать и дальше все это, я думаю, нахрена, вот, типа, зачем? Зачем вот брать эти мультики и делать просто вот фильм один в один, как мультик? Зачем? У нас уже есть мультик. Зачем для этого делать фильм? Единственное у меня объяснение... Money, 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 money. Надо money грести. И... Ну, а зачем еще? Потому что... И то же самое со «Звездными войнами». То есть все превратилось в то, что... Я не говорю, что они до этого не зарабатывали деньги. Не говорю, что до этого это не был бизнес. Просто... До этого там хотя бы, ну, хотя бы было, хотя бы казалось, я уж не знаю, как было на самом деле, но хотя бы казалось, что они стараются не просто заработать денег и сделать качество, но еще и какую-то там, ну, пафосно звучит, ну, душ вложить и ну, что-то большее, чем просто деньги. А сейчас как-то вот что со «Звездными войнами», что со всем этим, как-то есть ощущение, что они просто очень нагло, качественно Я не спорю, те, кто работают над технической стороной вопроса, и, наверное, актеры тоже качественно, но есть четкое ощущение, что все чисто ради денег.
Ну да, такое ощущение, что Дисней становится каким-то монополистом
Да,
вообще в
да.
кино. Ну, не в кино, а в таком вот развлекательном жанре кино. То есть они же
Угу.
купили, получается, и... они же Марвел купили тоже, да?
По-моему, они и Марвел купили.
Да, по-моему, они купили Марвел, они купили, получается, Lucasfilm. То есть у них есть как бы все права на всех этих супергероев, потом на «Звездные войны», еще плюс все свои эти
Они, по-моему,
мультфильмы,
сейчас какую-то
ремейки.
игровую студию сейчас будут покупать, если я не путаю, или уже купили. Ну, то есть, короче, они и в игры лезут. Ну, короче говоря, они, да, они пугающе все развиваются.
Да, и как-то получается, что все их фильмы как бы становятся похожими, возможно, друг на друга в какой-то степени. То есть все эти ремейки мультиков становятся какой-то такой, типа, вот, в принципе, похожими друг на друга из-за того, что там они делаются одними людьми, допустим, фильмы Марвел делаются тоже другой командой, но они тоже похожи друг на друга. Вот, поэтому, ну да, посмотрим, что будет. Но, главное, знаешь, хотя бы у них есть что посмотреть, потому что... Я что-то не помню, чтобы у нас там хорошие какие-то делали супергеройские фильмы последнее время. Вот.
Где?
В России.
А, в России, это в России. Ну, есть потенциал, кстати, мне кажется, сделать что-то. Ну, потенциал в том плане, что мы могли бы здесь что-то снять, но не в том, не в так, не так же, как, понимаешь, у нас-то пытаются, у нас же были эти убогие попытки, ты, наверное, знаешь, да, вот эти все защитники или кто там. Ну, короче, ты понял, да, наши типа супергерои. Но надо просто не брать и копировать, и типа делать что-то похожее, как у нас, а сделать что-то со своей изюминкой, типа как, ну, не знаю, ну, как, вот, например, мне искренне нравятся фильмы про, ну, «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Вот что-то, мне кажется, в таком духе надо снимать, если уж про супергероев, то что-нибудь больше такое, чем когда чуваки там в каких-то плащах или еще чем-то.
Ну да, мне тоже так кажется. Мне вот на самом деле, не знаю, как ты относишься к этим мультикам, но мультики про трех богатырей, я, конечно, не говорю там о каких-то последних сериях,
А, я
которые там делали.
смотрел,
Вот
я последние не видел.
они на самом деле мне нравятся, потому что они как бы довольно забавные, плюс они для детей, и там как-то сочетаются такие шутки довольно, ну, то есть для более взрослой аудитории, плюс еще это такое, как бы все сочетается вот именно с нашей такой русской славянской мифологией, какие-то вот эти сочетания, которые еще плюс переносят какую-то отсылку, делают на сегодняшнее время. То есть довольно здорово сделано, но из-за того, что они тоже там уже, по-моему, выпустили хреновую тучу этих мультфильмов, мне кажется, там они уже тоже на какой-то кислоте сидят, и просто у них там какие-то идеи уже чуть-чуть ли они там не в космос уже летят, эти три богатыря. Вот, но первые мультики были
Да,
очень
классные, я
забавными и милыми,
согласен.
да.
Они, да, они как раз мне, меня не напоминают чем-то, это странно, но они мне напоминают Шрека, ну, типа наш Шрек такой в каком-то смысле тоже как раз что-то такое вроде как и для всех, что-то с отсылкой на современность и круто. Нет, это действительно, у нас, мне кажется, есть продукты, конечно, которые заслуживают внимания, да даже вот для, ну, для детей, например, смешарики, там мне тоже хорошие считаю вещи.
Да, еще мне вот я недавно смотрел мультик, знаешь, мультик «Анастасия».
Да.
Вот, я недавно смотрел этот мультик, и я подумал, типа, почему у нас никто в России не начал делать мюзикл по этому мультику? То есть, мне кажется, что это бы вообще зашло отлично в Москве или там вообще, в принципе, в России, потому что там обыгрывается и царская семья и революция, и о том, что как это и Париж там есть, и песни, ну, то есть это прямо, мне кажется, потому что это все довольно близко к нам, потому что, ну, как бы, это наша история. Вот. И сюжет такой, ну, не то чтобы он там очень сложный, конечно, сюжет, но такой довольно интересный. Вот. Но, конечно, там этот Распутин, который там какой-то черт вообще из ада, но это ладно, бог с ним, это мне как-то можно исправить. Но мне кажется, что вот Да, тоже вот этот мультик можно как-то в наших реалиях даже поставить как мюзикл.
Ну, я только за делать что-то подобное, но только проблема в том, что чисто мое мнение, я не очень люблю мюзикл, поэтому сорян. Но вообще, да, такие истории было бы интересно, конечно, видеть.
Ну да. Ну что, давай тогда заканчивать на сегодня, а то мы уже час.
Да.
Вот, так что...
Хорошо, ну что ж, до следующей встречи.
Да, это был подкаст Чикаго, и
Наш второй выпуск.
мы как-то даже не ожидали, что мы так будем записывать четко по плану наш второй выпуск, так что надеемся, что следующий выпуск выйдет тоже в это же время, или примерно в это же время. Так что всем пока.
До новых встреч.